Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Архипастырь» и я, ее ведущий, Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский. Здравствуйте, Владыка!
Добрый вечер!
Благословите наших телезрителей!
Да, Бог благословит!
Владыка, первый же вопрос, который хотел бы вам задать, но прежде чем задать, я скажу, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать любые вас интересующие вопросы по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Владыка, вы находитесь с визитом в Москве. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем пребывании в нашей столице.
Ну, сегодня вся Россия в столице. По крайней мере, практически все архиереи приехали и из России, из Украины, Белоруссии, со всех наших необъятных просторов нашего патриархата московского. Мы празднуем 70-летие его святейшества, святейшего патриарха Кирилла. И празднуется это не, я бы сказал, не казенным способом, не отдача какой-то, так сказать, долга патриарху, а сыновне, с большой любовью и искренностью. Потому что то, что святейший патриарх совершает, он всегда стоит на свечнице, он всегда является крестоносцем. Это все на виду и все перед Богом. И его свидетельство о церкви, свидетельство о нашем духовном состоянии Господь принимает и Господь помогает. Я думаю, что наш долг – молиться за его святейшество, искренне его любить, помогать ему в его служении своей молитвой. Чтобы мы не были разномысленны, но все были в этом вопросе едины. Потому что нам нужен такой архиерей и такой патриарх, как патриарх Кирилл. И это Господне благословение, что Он с нами, что Он ведет нашу церковь вперед по пути к спасению. И за Его время служения семилетним патриархом Господь благословил особым даром нашу церковь. Открываются новые храмы, новые монастыри, духовные школы. По-новому звучит любовь к человеку, любовь к ближнему, любовь к людям, которые нуждаются в помощи. И слово церкви становится все более и более весомое. Но самое главное – это молитва. Если мы не будем молиться за друг друга, за его святейшество, то, конечно, мы тогда просто все потонем в этом потоке противоречий, которые нам все время искушающий мир предлагает.
По поводу искушающего мира, ведь не все согласны с политикой церкви. Не все принимают то, что делает сейчас церковь. Выступают против и как и порой негативно относятся к нашему патриарху. Вот как с этим бороться?
Ну, вы знаете, у церкви вообще нет никакой политики в прямом понимании этого слова. Потому что церковь все время обращается к душе человека. Притом персонально к каждому человеку. И требует от человека совершенствования духовного, чтобы человек перешел на новую стадию отношения своего к Богу, к ближнему, через любовь к ближнему, чтобы он был свободен от греха. Грех – это понятие юридическое, это нарушение закона. Мы говорим о церкви, нарушении божественного закона, хотя и нарушение государственного закона тоже является грехом. И поэтому мы должны быть свободны от этого. Что же касается того критического момента, о котором вы упомянули, в отношении иерархии, и его святейшества, я думаю, что это все, так сказать, не имеет под собой никакой реальной почвы. Почему? Я вам скажу. Потому что часто мы судим очень поверхностно. Часто мы стараемся, когда себя чувствуем, что мы верующие люди и церковные люди, стараемся думать не о пути своего спасения, а стараемся спасти весь мир. И начинаем замечать какие-то вещи в нашем ближнем. Ну а на этом чувстве люди, которые заинтересованы в том, чтобы церковь наша не была такой крепкой и единой, потому что церковь является одним из держателей государственности в нашей стране. Вот они-то и стараются через всякого рода искушающие моменты, которые чаще всего являются выдуманными и надуманными, абсолютно верно. Они стараются представить в том или ином смысле якобы там какой-то вопрос, какое-то слово, какое-то действие, его истолковывают не так, как надо. И если мы действительно сменим вот этот вектор понимания, что такое спасение, что такое быть в церкви, и займемся своим духовным здоровьем, своим здоровьем наших ближних, вот нашего круга, наших детей, наших отцов, матерей, мы увидим, наверное, скорее всего, по-евангельски сначала увидим сучок, бревно в своем глазе, а потом уже увидим и сучок в глазе ближнего. И поможем этот сучок, если нужно, если мы достаточно будем духовного опытными, его вытащить. Мы вступаем в 2017 год, и 100 лет со дня революции. Нам сейчас кажется, вот все это было очень просто и ясно с высоты столетия. А ведь на самом деле, ведь тогда и церковь, и церковные люди были заражены абсолютным духом разъединения, потому что обновленчество, оно не возникло на пустом месте, потому что политическая работа, которая была внутри, так сказать, политических сил, с рабочими, с крестьянами, с интеллигенцией, и интеллигенция все это проводила, то же самое, те же самые идеи бродили и в церкви. Они думали о соборе, другие, так сказать, под собором разумевали, что мы вот какую-то новую волну внесем в церкви. И, пожалуйста, очень здорово большевики использовали вот этот, это желание, так сказать, какого-то нового обновления жизни в том, чтобы церковь ее разделить. И появились всякого рода и такие консервативные движения, и крайние, так сказать, либеральные движения. Целые епархии, целые области отходили в обновленчество. И это было не только поддержка государства, но это было метение духа. Почему это было? По одной простой причине, что люди просто-напросто не были сконцентрированы на своей нравственной духовной жизни. И если бы они были бы стойкие, такие, как, допустим, отец Иоанн Кронштадтский, который в 1908 году скончался, если бы вот он был бы, он бы, наверное, он был авторитет большой, и он бы, наверное, как-то людям подсказал, как сделать. А если такие светочи, так сказать, как-то ушли и отошли, то и появился это шатание, разброд, и вылилось это в большую, огромную церковную трагедию. Так вот, мы должны это помнить, историю, и никогда не повторять абсолютно. Мы должны своей молитвой укреплять наших архипастырей, укреплять нашего святейшества. Я еще раз повторяю, благодарить Бога, что у нас такой патриарх.
В одной из своих выступлений, интервью, вы говорили, церковь должна быть единой, но это единство не должно означать единство взглядов и мнений. Можно ли раскрыть это понятие?
Ну, с моей точки зрения, действительно, и апостол Павел об этом говорит, что возможно разные мнения, чтобы быть единым в главном. И поэтому человек всегда осмысливает абсолютно, так сказать, все, что происходит. Мы имеем каждый свой жизненный опыт, духовный опыт, или вообще ничего не имеем, но и мы имеем такое свойство, которое заложил нас Господь. Мы все оцениваем с твоей точки зрения. Мы как бы вот цари мира. Мы судим мир, все, что вокруг нас происходит. И сколько людей, столько мнений. Это плохо, это хорошо. Но мы должны уважать мнение другого человека. И всегда, когда мы высказываем это свое мнение, должны себе сказать, что вот другой человек, он тоже имеет право на свое мнение. И мы должны это мнение уважать. Вот если мы будем так вот поступать, мы будем обогащать себя в такой вот дискуссии, а должны быть едины в чем? В том, что мы должны созидать себя, созидать нравственно, иметь такой нравственный стержень абсолютный, так сказать, понимать значение и знамение времен, в которые мы живем, и быть человеком, который ответственный и за себя, и за свою семью, и за свою страну. И, пожалуйста, делитесь со своими взглядами, но будьте едиными в целом. Никогда не разделяйте церкви, никогда не разделяйте своего государства. Заботьтесь об этом.
То есть говорить можно, но осторожно.
Нет, почему осторожно? Нет, пожалуйста, но чтобы не было, так сказать, вот этого, так сказать, знаете, есть ведь такие искушающие люди, очень искусные, которые начинают говорить, ораторы, так сказать, знаменитые, они всегда были, всегда за ними ходил народ, и они много очень говорили. Вот апостола Павла часто упрекали в чем? Что он недостаточно красноречив. И вот в письмах, да, ему равных нет. А вот в устном слове ему это в укор ставили. Но какую глубину мысли он оставил, да? И где те вот люди, которые, так сказать, в общем, обладали таким красноречием? А у нас, у православных людей и вообще у русских людей очень большое наследие духовное, огромное. У православных людей это святые отцы. Это база и основа того, что мы не можем ошибиться в чем-то, но должны абсолютно быть свободны. А свободными – это не произвол свобода, а свобода в рамках чего-то. Да? Mm-hmm. Вот если мы не грешим, мы свободны в проявлении любви, но ко греху мы не пойдем. Так же и здесь. У нас есть ориентиры, Священное Писание, Евангелие – это самое главное, основополагающее. Святые отцы – это наш фундамент. И мы всегда должны обращать внимание. Потом отцы церкви дальше идут, которые, так сказать, тоже рассуждали о современности, которой они жили. И это не даст нам возможность сбиться с этого пути, сбиться с этого ориентира. А у светских людей, пожалуйста, у нас очень, так сказать, глубокие философы, мыслители, писатели. Изучайте классику, и вы увидите, как ориентироваться в этой жизни. Потому что я вам скажу, что ничего в мире нового нет. Каждый приходит в этот мир, проживает его как бы заново и по-своему, нарабатывает свой опыт. Но, в принципе, мы новые совершаем дела, но по существу идем одним и тем же путем. А Христос, Он и вчера, и сегодня, и завтра будет одним и тем же. И поэтому в этом отношении мы должны иметь как аксиому. И все наши вот такие, так сказать, разговоры строить только в том, чтобы направление, чтобы это было бы на пользу и нам, и нашим людям.
Вы говорили о том, что церковь, она существует вместе с государством и поддерживает государство. Вот сейчас как раз на церковь есть нападки, что мы слишком много, как вот принято говорить какими-то людьми, о том, что мы вмешиваемся в дела государственные. Вот аборты, допустим, недавно. Очень много противников. Как должно быть вот это отношение в государстве, церкви и вот этого инструмента, да, вот, который называется государством, в современном мире, когда мы по Конституции отделены от государства?
Но мы государственными делами никогда и не занимались, и не занимаемся. И нас туда не пускали и не пускают. Это было и во времена царской России. Церковь была не более как департаментом государственных структур и такой. И государство помогало деятельной церкви абсолютно. Но вмешиваться в дела государства со времен, особенно Петра, это абсолютно было, так сказать, некорректно, да? Угу. Был святейший правительствующий синод, титул был правительствующий, но никогда абсолютно император, ни один император, ни одна императрица по церковным делам не приняла председательствующего синода. А императоры решали так вот заочно, все сами – И в советское время, вы знаете, да, какое было положение. Там, так сказать, можно и нужно было только выживать. И путем каких-то разумных, каких-то компромиссов, которые бы устроили и верующих людей, и атеистическое государство, да, доказать, что мы не враги этому государству абсолютно, но мы свободные люди и хотим веровать Богу. Я человек, так сказать, большую часть своей жизни при советской власти прожил. И знаю не понаслышке все эти, так сказать, в общем-то, ухищрения, все эти гонения, которые были на церковь в то время. И сейчас, когда церковь является свободной, и мы, в общем-то, обсуждаем многие вопросы, связанные с жизнью общества, но не государства. Абсолютно. Мы не имеем законодательной инициативы. Церковь не может, ни одна религиозная организация не может выйти, допустим, с правкой закона или с предложением о новом каком-то законе. Законодательно запрещено. И мы на это не претендуем абсолютно никак. Но мы всегда используем мнение, для нас это основополагающее мнение апостола Павла, который говорит, что нет власти, а все не от Бога. А сущие власти от Бога учреждены в суть. И мы поддерживаем власть, какая бы она ни была. И в языческие времена церковь поддерживала и молилась за императоров. И в богоморческой России, в Советском Союзе молились за власть придержащих. И в этом не видели никакого греха. И сейчас мы молимся за это, за все. И стараемся воспитать людей нравственными, патриотически настроенными людьми, но ни в коем случае не борцов, которые выступают против существующего строя. Это политическая задача, это не задача церкви. А что касается вопросов жизни общества, там вы упомянули аборты, то ведь аборты – это грех. Это ведь как государство к этому относится, это дело государства. Но советы мы можем давать, и это нам давало возможность всегда говорить правду государству. Даже вот когда была Чеченская война, святейший патриарх Алексей сделал около 10 заявлений против войны, о прекращении этой войны в Чечне. И почему он это делал? Потому что церковь отделена от государства. А если бы она была государственной структурой, он бы не мог бы этих вещей говорить. И здесь, когда мы видим, что общество, оно находится в состоянии греховном и не считает за грех убийство человека, который уже получил жизнь. И жизнь это развивается, и это грех огромный и большой. Тем более, если учитывать, что у нас не хватает населения, что у нас часто в отдельных областях смертность превышает рождаемость. И каждый человек для нас ценность, самое настоящее. И церковь старается воспитать в своих людях, не просто говорить, что это грех и все, но верующих старается создать такой вот настрой, чтобы они понимали, что это огромные задачи, которые решали наши предки, не потому что они были темные абсолютно, но они понимали, что это Господь благословляет, это нужно для нашего народа, что это может быть кому-то другим народам не нравится, но нам это необходимо. И в этом отношении мы возвышаем свой голос и говорим, что это путь греха, и нет здесь Божьего благословения. А Божье благословение на то, что на что? Плодитесь и множьтесь. И наполняйте землю, и обладайте ею. И мы должны эту заповедь Божию выполнять. И другую альтернативу нам просто нет. И другие какие-то вопросы, которые возникают, они кажутся, что это дело государства. Абсолютно не государство. Государство – это хорошо, когда государство поддерживает вот разумную сторону и поддерживает стремление, допустим, так сказать, чтобы жизнь не только зарождалась, но и имела продолжение, и люди бы рождались. Это замечательно и прекрасно. Но когда государство встает на другую сторону, точку зрения. Мы помним 90-е годы, когда у нас проповедовалось и аборты, и противозачаточные средства. И церковь тогда тоже не молчала. Да, нас мало слышали, и нас не слушали, но мы все время говорили об этом, абсолютно. И то же самое мы говорим о том, что недопустимость, допустим, однополых браков, грех есть грех. И нужно говорить об этом прямо. И если общество будет превалировать и жить в грехе, и грешных людей будет больше, ну ведь будет коллапс, наступит конец мира.
Угу. Владыка, а можно ли критиковать священнослужителей архиерей?
Ну, вы знаете, канонически это запрещено. Если есть недовольство архиереем, и если он себя ведет не так, как надо, и есть объективные какие-то причины, то здесь, конечно, нужно докладывать, так сказать, это священноначалию, потому что у меня опыт большой, 33 года архиерей, и я 7,5 лет был управляющим делами нашей церкви. Я знаю эти вопросы изнутри. Ни святейший патриарх Алексей, ни святейший патриарх Пимен, ни святейший патриарх Кирилл никогда не поощряют каких-то вещей, которые порочат облик епископа. Но я, правда, и не знаю епископов, которые могли бы, так сказать, в общем-то, очень многое там могут опять ходить каких-то слухов, но я просто скажу так, с высоты, может быть, своих уже лет, что не надо давать повода ищущим повода. Нужно быть очень осторожным в этой жизни. Если ты священник, тем более, если ты епископ, ты должен всегда быть осмотрительным в своей жизни. А людей, которые, так сказать, недовольны там с батюшкой, недовольны там епископом, они есть такие люди, абсолютно, потому что ну, на каждого угодить трудно. Каждый смотрит на тебя со своего какого-то опыта. Не с каждым может там архиерей поговорить. Чаще всего слушают архиерея во время проповеди, и так вот где-то вот, как сейчас модно говорить, на ногах, там, пока он там выходит из храма, подойдут там, я страшно не люблю такие моменты, потому что мне хочется вникнуть в проблему, с которой ко мне обращаются. А требует на ходу прямо вот вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну, так не работает, так нехорошо делать. Нужно все-таки, так сказать, лучше написать письменно о вашей проблеме, чтобы можно было как-то вчитаться и, так сказать, ответит адекватно на тот или иной вопрос. Но мне хотелось бы, чтобы вы больше наших прихожане, верующие люди, доверяли бы и священнослужителям, и епископам. И если, конечно, вы слышите, что епископ начинает учить что-то не так, или священник, об этом молчать не надо. Абсолютно. Об этом нужно говорить.
Скажите, вот в принципе, да, мы свободны, церковь развивается, идет своим путем. Какие-то есть успехи, есть неудачи. Но все-таки не всегда бывает все хорошо и радужно. Да? Сейчас у нас достаточно спокойная обстановка. Да? И не только это с экранов телевизоров можно слышать, но и в нашей повседневной жизни можно понять, что за все слава Богу. Но вот какую бы главную проблему вы сейчас выделили бы из нашего современного именно церковного общества, наших простых прихожан?
Вы знаете, может быть, я опять во мне говорит мой возраст, но я вспоминаю и свою юность, и молодость, и отроческие годы с огромным-огромным удовольствием. Вот мы все жили под прессингом, и священнослужители, и верующие люди. Но наша вера тогда, она была чище, она была пламеннее. Вот предыдущий вопрос, вот у меня озвучили, да, вот в советское время не возникало таких вопросов, потому что весь народ видел, что священник, он стоит на кресте, и что его жизнь крестная, что ему нужно как-то помочь священнику и защитить его. А сейчас вот очень много стараются проникнуть в жизненную практику церкви людей, которые, ну, их можно назвать неофитами. Некоторые неофитами, к сожалению, остаются до конца своей жизни, потому что, так сказать, они ходят в храм, но как бы вот со стороны все наблюдают. И судят о церкви как бы со стороны. Они не уцерковляются. А с моей точки зрения, уцерковление, это не просто вот там ходить и причащаться. Это почувствовать ответственность за церковь, стать церковным человеком и почувствовать ответственность за прошлые церкви, за настоящее и за будущее. И если вы ответственны за это, ну, вы молодец. Вы тогда действительно воцерковленный человек. И вам тогда, сказать, можно вас и послушать, потому что вы будете очень ответственно говорить об этом, обо всем. А если у вас нет сложившегося какого-то вот такого достаточного духовного опыта, то, конечно, ваши суждения будут очень легкими, суждениями светского человека, совершенно абсолютно со стороны. Вот. Потому что посмотрите вы на человека светского, который занимается своей работой, и когда он встречается там или с архиереем, или со священником, он даже ведь не знает, о чем с ним разговаривать, о чем с ним говорить. Потому что абсолютное терра инкогнито, чем занимается батюшка. Что он там делает, как он проповедует, как он жизнь свою строит. Абсолютно это все. А церковь – это живой организм. Это воспитание людей и все время подпитка людей благодатными дарами Святого Духа, которые должны сообщаться человеку. А человек должен помнить, что зло художную душу не внидит премудрость. Поэтому я думаю, что самая большая, наверное, так сказать, вот наша задача иметь вот эту вот чистоту веры, простоту веры, вот чистоту своей души, довериться Богу и отдать себя, так сказать, в руки Божьи, чтобы Господь был нашим детоводителем. И тогда это действительно тогда будет счастье. А если мы так говорим, да-да, мы верующие, вот, так сказать, и даже молимся, и даже вот на ходу там что-то читаем и все. Но никогда у нас не хватает времени, так сказать, вот оценить прожитый день, оценить его, так сказать, совершенно объективно, поставив все события прожитого дня себя, вот незащищенного. И как мы других любим судить, так вот себя судить. Вот с этого бы вот начать, и все было бы, я думаю, что хорошо. Это было бы начало нашего спасения. И это было бы здорово и замечательно. А так, время у нас, конечно, замечательное и прекрасное. Просто искушений очень много в этом мире. Информации выливается очень много на человека, так сказать. Часто человек не умеет расценить, где ложь, где правда. И часто ложь рядится в одежде, так сказать, праведности. И это смущает человека. И человек не имеет в себе достаточных духовных сил, чтобы сказать, что вот здесь вот действительно так, а здесь вот там врешь, дорогой брат или сестра, нужно по-другому там мыслить и все. Нам интересно, нас интернет очень увлекает. Мы туда вовлекаемся. Но, знаете, ничего нам не заменит живого общения. Потому что все это вот такой интернетный язык, интернетные мысли, интернетные понимания. Это все на уровне, так сказать, в общем-то, такого уже каких-то, так сказать, общения роботов. Нужно живое общение. Вот хорошее, замечательное, прекрасное общение. Я бы вот пожелал нашим современникам такого состояния.
Еще общение порой безграмотное, тоже проблема.
Да, да, это проблема. Я с этой проблемой сталкиваюсь. Приходят ко мне люди с высшим образованием, и в элементарной бумаге, которую они оставляют, находишь несколько ошибок.
Владыка, один раз в эфире здесь был митрополит Климент, и человек из его епархии, Калужской епархии, дозвонился и спросил вопрос, который его интересовал. Знаете, у нас есть телезритель из Воронежа. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем. Да-да-да, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я сам с Воронежа. Я вот, у меня такой вопрос. Я являюсь спортсменом, ну, скажем так, любительского, полупрофессионального уровня всю жизнь. Вот, и сейчас такая тенденция, ну, я бы сказал, международная, что все стремятся к здоровому образу жизни, к спорту. И вот я бы хотел узнать у вас лично, каково отношение церкви к спорту не только в России, а также на международной арене. Проводятся ли какие-либо соревнования под эгидой Православной Церкви по России, по всему миру? И как дальше вообще двигаться в этом направлении спортсменам и церкви вместе? Заранее спасибо за ответ.
Ну, спасибо вам за вопрос. Я прежде всего скажу, что церковь к спорту относится хорошо. И не разделял бы спортсменов и церковь. Потому что люди любой профессии, любого рода занятий, когда они приходят в церковь, церковь не говорит им, что смените образ жизни, лишь бы он бы не был связан с какими-то тяжкими грехами. И если у вас нормальные профессии, ради Бога, оставайтесь в этой профессии, и Бог вам помощь. А что касается поэтому спортсменов, всегда любим, всегда благословляем, всегда с удовольствием с ними встречаемся. Раньше я в свое время провожал олимпийские наши, так сказать, группы на Олимпиаду. Мы совершали на Поклонной горе молебны. Говорил я напутственное слово, потом святейший патриарх Кирилл сам стал лично это делать. И это повысило вот такую значимость.
Духовник появился.
Да, духовник появился. Да. Это всегда. И на всех мероприятиях спортивных, даже вот на Олимпиаде 80-го года была молитвенная комната, и я не говорю уже про Олимпиаду 2014 года, но даже вот 1980 года Олимпиада молитвенная комната, где представители разных конфессий и религии, они там постоянно дежурили, и любой спортсмен мог прийти и помолиться вместе со своим, так сказать, в общем-то, пастырем. И поэтому отношения абсолютно нормальные, и желать лучшего, так сказать, наверное, так сказать, всегда можно желать, но они хорошие, нормальные. Что касается, допустим, спорта, то святейший патриарх Кирилл благословляет заниматься спортом людям, и создан специальные, так сказать, комиссии при синоде, которые занимаются вопросами развития спорта. И прежде всего это касается жизни наших духовных школ, воскресных школ. Я знаю, что вот уже есть такие вот движения, там, футбольные какие-то встречи, борьба, так сказать, легкая атлетика между духовными школами. Воронеж не исключение. И к нам приезжают, и мы тоже выезжаем в другие регионы. Кто-то нас побеждает, кого-то мы побеждаем. Так что, так сказать, такое живое очень общение. Но если есть у спортсменов, допустим, в какой-то епархии желание как-то с помощью церкви что-то организовать, я думаю, что проблем здесь никаких нет. Будут двери открыты, и только лишь встретить доброжелательные отношения.
По поводу спорта, действительно, есть православный турнир. Я еще, будучи студентом, играл за одну из московских духовных школ против Воронежа.
Против Воронежа,
да? Мы одну игру проиграли, одну выиграли.
Вот.
Так что, да, действительно, есть турниры, и в духовных школах есть свои чемпионаты.
Это так.
Абсолютно спокойно. В здоровом теле здоровый дух, как говорится.
Да, да.
Владыка, вы так часто говорили, как раз вот, упоминая свой возраст, то, что как было в те времена, до перестройки, в советские времена. И часто приходится слышать, что действительно тогда было благодатное время. Вот я родился вот в последний год Советского Союза. Я не знаю, что это такое. Я помню только 90-е годы, ну и настоящие, конечно же. Так где же лучше было, тогда или сейчас?
Вы знаете, лучше то время, в котором мы живем. Вот, у меня опыт уникальный. Слава Богу, он безболезненный и бескровный, как это, допустим, не дай Бог, эти повторения, которые были в начале 20 века. Там тоже люди были, так сказать, родились в Царской империи, а потом даже когда они говорили, мы принимаем советскую власть, да, им не верили, потому что они были там ученые, или они были там священники, и сказали, что нет, идите или трудитесь, так сказать, в концлагеря, или давайте вставайте к стенке. И я думаю, что такого больше не повторится в истории человечества, надеюсь на это. Но вот такого, так сказать, двойственный такой опыт, он и позволяет мне рассуждать о том, что, так сказать, для каждого времени есть свои задачи особые, и время уникальное, абсолютно уникальное, и оно благоприятное для церкви всегда. Это не нужно никогда забывать. Мы часто себя загоняем в какие-то излишние рамки, которые, может быть, они нам неудобно носимы, эти рамки, и оттуда, так сказать, начинаем выглядывать из этих рамок, как говорит, а как нам плохо, а как нам, так сказать, нужно откровенно говорить, что вот есть у нас до сих пор ведь часть наших верующих людей, которые негативно относятся там к принятию даже паспортов, на обложке которого Георгий Победоносец, и сохраняют советский паспорт, у которого, так сказать, серп и молот изображены. Я не понимаю вот такого качества, так сказать, в общем-то, проблемы. Но если человека это настораживает, да, церковь протягивает ему свою руку. И не отторгает никогда, абсолютно. Но мы должны вот учиться к тому, чтобы мы жили, вот не искали себе каких-то вот специальных трудностей. Потому что вот бывало вот не так еще давно, вот там где-то там кто-то кого-то закапывает там, и начинают там, так сказать, слушать каких-то лжеучителей и лжепророков, которые загоняют людей в леса, заставляют продавать какие-то квартиры, абсолютно ничего этого делать не надо. Абсолютно, да. И Христос нас этому учит. Когда он говорил о последних временах, он говорил, что когда они настанут, там, не возвращайся в свой дом и не бери с собой что-то, чего-то. А ты вот, пожалуйста, так сказать, от опасности уйди и опять живи. Гонят тебя, уйди в другое место, где тебя не будут гнать. Но продолжай жизнь, продолжай жить. И в этом самое главное. Поэтому свидетельство в Советском Союзе было одно. Вначале оно было кровь мучеников. Во времена Хрущева бескровное мученичество было. Во времена Брежнева, все его называют застоем, но в принципе это был, в общем-то, отдушина для верующих людей. Прекратили их гонение. Вот такое видимое, жестокое. И это была такая передышка, которая была возможна перед этими событиями, когда Советский Союз распался, нам хоть как-то немного подготовиться к этому обвальному абсолютно, так сказать, шквалу новых проблем, которых оказалась наша церковь. И, слава Богу, мы опять выжили. Выжили и достойно выжили. А нужно сказать, что ни одна церковная деноминация, религиозная деноминация абсолютно не помогала Русской Православной Церкви. Можно по пальцам пересчитать те организации, которые это действительно там, вот Всемирная Лютеранская Федерация, она без всяких задач прозелитизма просто вот помогала и все. Учила, обучала, как там заниматься гуманитарной помощью, как заниматься катехизацией, потому что все у нас было потеряно. А начиная с Римо-католической церкви, ведь они поставили задачу христианизировать опять Россию и создавали новые епархии, там, где их никогда и не было, и людей не было, верующих римо-католиков. И это сейчас статус-кво у нас сохраняется до сих пор. А уже наши протестанты, это просто сначала порвали, так сказать, отношения с нашей церковью, потому что какая-то была, так сказать, очевидна, так сказать, ситуация, что они вынуждены были сделать. И опять наработать эти опять взаимоотношения было очень трудно и тяжело. И в этом отношении, так сказать, Господь нам помог, потому что политические силы международные были заинтересованы в том, чтобы Россия была неправославная. Да, христианская, но неправославная. И слава Богу, что мы в этом отношении выжили, нашли общий язык с зарубежной церковью. Потому что поначалу она тоже ставила задачи, что епископат там ненормальный, что безблагодатное священство, а мы придем и возродим им новую жизнь. И они тоже приходили к нам, вот первые их опыты прихода, с этой мыслью. Но, слава Богу, это тоже не стало. Все это выделилось в такое хорошее и спокойное русло объединения церкви. Надо это сохранять и поддерживать, потому что, нужно сказать, зарубежные церкви, они сохранили русский язык, русскую культуру. Для многих и многих людей они были родным домом для людей, которые оказались по политической ситуации вне матери Родины, на чужбине, но там находили свое, так сказать, в общем-то, такую живую воду, которую они пили и от которой они питались. И в этом отношении очень тяжелый был период, но он интересный. И если действительно вот понимать это все и заниматься тем, чему призывает нам Господь. Я повторяюсь, но еще раз повторю, что, так сказать, церковь – это не политическая структура. Церковь – это структура, которая ведет людей к спасению, занимается спасением каждого человека персонально. Если человек начинает спасаться, он становится полезным членом церкви, общества и государства. И в этом отношении не нужно смотреть, какая будет политическая власть. Это дело общества, это дело политиков, но дело церкви всегда молиться за власть и воспитывать людей в патриотических чувствах. И не допускать, чтобы общество было греховным. И не допускать того, чтобы забывали основополагающие истины. Вот я не так давно услышал по телевидению в одной из передач одного американского журналиста, когда ему говорили о том, что вот Америка-то по совести-то не живет, по справедливости-то она не живет. И он совершенно откровенно сказал, что о какой справедливости вы говорите? У нас другие задачи. Наша задача, чтобы каждый человек жил достойно, счастливо, имел много денег, имел много продуктов, имел много вещей, и все. А справедливость – это не дело нашего общества. Вот если в таком ракурсе ставится вопрос, да, мировоззренческий, он не подходит православной церкви, не подходит православному христианину, потому что мы должны общество создавать, основанное на справедливости. Без этого никак невозможно. Абсолютно. Это основополагающие истины. Потому что если люди будут бессовестными, и если они будут ходить по головам друг друга, это опять это наступит конец света. Это придет Антихрист в это время. Потому что он придет тогда, когда люди потеряют свою совесть, когда добро будет попираемо, и когда зло будет превалировано. А вера будет отсутствовать в сердцах людей. Это вот фильм о святейшем патриархе Кирилле, и там приводилась эта, так сказать, вот такая, так сказать, современная зарисовка лондонской жизни, когда на в машине такси написано, что «Будьте спокойны, Бога нет». Это ужасно. Это ужасно, потому что нельзя, чтобы общество допускало такие вещи. Потому что оно себя губит. Оно лишает себя вот этой живительных соков. Потому что без Бога человек погибает.
Владыка, еще один звонок. Тоже да, из пожалуйста. Воронежа. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем. О, простите, мне подсказать, что звонок сорвался.
Да.
Да, к сожалению.
Жалко.
Не дождался. Но вопрос был такой. Вот человек хотел к вам обратиться с вопросом по поводу приглашения Алексея Ильича Осипова, профессора Московской Духовной Академии, в Воронежскую епархию для выступления. Вот вопрос в этом.
Ну, Алексей Ильич у нас бывал в Воронежской епархии и выступал. Но сейчас мне, я вам честно скажу, что неудобно обращаться к нему вопросом. Я несколько лет назад к нему обращался. Он мне откровенно сказал, что, владыка, ну посмотрите на меня. Я уже не в том состоянии, чтобы мне куда-то поехать. Вот если будет какое-то улучшение, я, конечно, приеду. И мы должны Бога благодарить за то, что мы имеем Алексея Ильича, за то, что он... Так вот, очень много есть записей его бесед, и я бы относился к нему очень серьезно. Да, он мирянин и не имеет сана, это в этом случае ничего абсолютно не значит, потому что он человек очень напряженной духовной жизни, очень такой правильной внутренней дисциплины, очень человек, исполненный любви к людям, любви к Богу. И он является носителем благодати Божией. Я не постесняюсь этого слова сказать, поэтому, если у вас будет возможность, вы пользуетесь. Там столько материала в его записях, в его беседах, так сказать, и на компакт-дисках, и на видео. Поэтому, ну, пока он с нами живет, и слава Богу. Слава Богу, и он трудится, и дай Бог ему здоровья.
Знаете, наш телеканал регулярно транслирует беседы,
да,
с замечательным профессором. Да. Даже люди некоторые отзываются из границы. Девушка одна из Англии, она написала мне, что я пришла к вере благодаря беседам с Алексеем Ильичем Осиповым. Владыка, давайте завершать потихонечку нашу беседу, потому что время уже подходит к концу. И, пожалуйста, хотел попросить вас обратиться к нашим телезрителям, подытожить нашу сегодняшнюю беседу.
Ну, я благодарю вас, Сергей Николаевич, за эту встречу, за этот замечательный, прекрасный праздничный вечер, потому что мы празднуем день рождения 70-летия Святейшего Патриарха. Для нас это должна быть очень большая радость. И для нас это должно быть большим событием, духовным событием в жизни Церкви. Этот момент должен как-то нас объединять вокруг Святейшего Патриарха. И в этом отношении я хотел бы призвать всех нас к тому, чтобы мы почаще вспоминали о наших задачах жизненных, которые стоят перед нами, не лукавили бы в своей жизни перед своей совестью и были бы честными по отношению к людям, особенно по отношению к Богу. И Господь, видя это, видя нашу любовь к ближнему, будет нас благословлять. Храни вас Господь.
Спасибо, Господи, Владыка. Для меня тоже большая честь общаться с вами. Это бесценная минута, и, надеюсь, также и для наших телезрителей. А я напоминаю, что в гостях у нас был Высокопреосвященнейший Сергий, митрополит Воронежский и Лискинский. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.